Хазин и Пучков.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Рад вас приветствовать.
Добрый вечер, Михаил Леонидович. Симметрично.
Да. А, Дмитрий Юрьевич, я тут регулярно изучаю, вы будете смеяться, новость.
Так.
И прочел я тут новость, что наши с вами добрые друзья... Известные хорошо под псевдонимами.
Ну.
А, да. Раскрутили на беседу бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, прикинувшись, не побоюсь этого слова, Порошенкой. Вот.
Демоническая ловкость.
Демоническая ловкость, да. Причем, на самом деле, я просто помню, они ко мне... пришли когда-то, там, несколько лет тому назад, они раскручивали кого-то из руководителей ФРС. И их интересовали, как сказать, профессиональные детали от имени Зеленского.
Вот.
Ну, я им объяснил, что надо спрашивать, и потом, значит, вот они получили ответы на эти вопросы. Это было очень интересно. Мне как бы... человеку, который этой темой интересуется. Но в данном конкретном случае меня заинтересовало вот что. Дело в том, что Меркель подтвердила в очередной раз, что Минские соглашения были обманом. Что она совершенно не планировала их исполнять, и все это было тотальное вранье. И вот, как бы наш с вами коллега, профессор Евстафьев, в своем закрытом канале, может быть, даже не нужно было говорить, кто... поскольку в закрытом канале. Ну, ладно уж, проболтался.
Считайте, что вы не слышали, да.
Да, считайте, что вы не слышали. Высказал гипотезу, что Меркель прекрасно знала, что она разговаривала не с Порошенко. А проблема стояла вот в чем. Дело в том, что Меркель ради, ну, как бы, атлантической солидарности, ради, как бы, вот, ну, как бы, единой корпоративной политики... пошла на то, чтобы впрямую обмануть Путину, то есть, ну, в общем, в глазах и Путина, и России продемонстрировать, что она, ну, давайте мы эпитеты как бы не будем употреблять, ну, в общем, вот, да. А тут она неожиданно обнаружила, ну, может быть, уже не сейчас, а пораньше, что ее просто кинули, выкинули, вот так вот, типа, а кому? Да, как бы, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Знаменитая фраза из пьесы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», о чем мало кто знает. Фразу знают все, откуда она, мало кто знает. Но дело не...
Все думают, что из Отелло.
Все думают, что Отелло.
Самый известный Мавр только там.
Только там, да. Нет, это не Отелло. Это «Заговор Фиеско в Генуе». Но тоже, ну, в неком смысле Италия. Да, там Венеция, там...
Да, да, да.
Генуя. Разве что только по другую сторону сапога.
Да.
Вот, но, по мнению вышеупомянутого автора, дело тут может быть связано с тем, что она решила, ну, как бы, немножко отомстить. И, напоминая эту историю, она фактически подрывает даже минимальные возможности для Евросоюза пойти на какие-то переговоры с Россией. Ну, потому что если напоминать, что Минск-1 и Минск-2 это было вранье, то кто же в России посмеет пойти на Минск-3? Его немедленно заклюют. Вот я хотел как бы вас спросить, вот у вас есть по этому поводу ощущения? Потому что, ну вот как бы, мне кажется, это очень интересный момент.
В моем понимании, они же вдвоем про это говорили. Говорила она про обман России, как это мы называем, кидок.
Да.
И гражданин Олланд, француз, они оба говорили, что это был умышленный обман для того, чтобы успеть как следует вооружить Украину. Родился ли этот замысел, вот, не знаю, там... В общем, это, с моей точки зрения, хорошо спланированные длительные действия. О чем, с моей точки зрения, это говорит? Они... железно уверены в крахе Российской Федерации. Железно просто. Надо немного протянуть время, она упадет и развалится. И тут вот как-то это, как-то, не знаю, они на несколько лет поторопились, наверное. Надо было, наоборот, кормить нас либеральной этой дрянью и ждать, когда развалится само, как в известном анекдоте. Что это у вас хирурги? Резать, резать, видите, само отвалилось. А полезли не вовремя и, наоборот, вызвали сплочение, так сказать. Но, возвращаясь обратно, то есть это осознанные и спланированные действия, она не врет, и она не отказывается от своих слов. Да, хотели протянуть время для того, чтобы вооружить Украину, которая как таран сокрушит Российскую Федерацию, на трупе которой они, собственно говоря, планировали некоторое время еще протянуть. Если бы не развал СССР, то все плохое, что с ними происходит, в моем понимании, оно бы случилось где-нибудь к концу 80-х, если бы мы не шли, так сказать, на поводу у них. А тут что-то не сработало. Но вот это вот не сработало, это же у вас, оказывается, и разведка никак не работает. Вы не понимаете, какова ситуация внутри страны, и планируете свои действия против нас, не обладая надлежащего качества информации. В результате вот эти вот операции, то тут экономика порвана в клочья у Обамы, то мы тут Украину вооружим, и она нас победит. А я не знаю, даже вот если отвлечься в сторону, это же ты сама себе организовала публичную смерть. Ты врала и говоришь об этом вслух, что ты врала представителю другой державы. Как там в известной книге «Единожды солгав, кто ж тебе поверит-то больше?» Это смерть для политика. Ну да, вот сдохла вся твоя политическая карьера. Но... не менее ужасно лично для меня. Опять повторимся, вот это у вас план А. А если не сработало, что дальше-то делать? Где у вас план Б? Покажите, пожалуйста. Всем уже интересно, что вы делать-то будете? Вот это вот не получилось, не взлетело. В результате, так сказать, ну, окончатся боевые действия, мы в этом уверены, окончатся нашей победой. Что вы делать-то будете дальше? Если ваши действия... привели к поражению. Вот сейчас, ну, мы, как все это, нормальные обыватели, мы смотрим телевизор, как и все. Нам телевизор – это условный источник новостей. Неважно, читайте интернет, это ничего не меняет. Вот у вас в Европе все нехорошо. Вот куда ни ткни, все нехорошо. Вот производство из Германии выносят. Вот в какой-нибудь этой Испании прут мигранты, здесь вот это, тут вот то. Вы что делаете? А проблема номер один для Европы – это Украина. Надо ее спасать. Для чего? Вот хотелось бы узнать, для чего? Если Россия не рухнула, а таран поломался, что вы хотите сделать? Поломанным тараном ворота поцарапать или что? Непонятно. Зачем вы туда вбухиваете деньги, если надо спасать свою экономику? Не-не-не-не-не, своя экономика ерунда, главная война на Украине. Так вы ее проиграли уже. Давайте вспомним Вторую мировую войну, которая для нас Великая Отечественная. Немецкие генералы, en masse, так сказать, к осени 41-го года, когда не получилось сразу взять Москву, хором сказали: «Война проиграна». И представляете, так и получилось. А у вас как? И что вы собираетесь делать? Что в конце-то будет, когда ваша дурацкая Украина развалится? Что? Ну вот для чего все это было? И как из этого выходить? Дурдом какой-то. А поведение Меркель, вот как типичного представителя нынешней европейской элиты, ну, я так думаю, никакого удивления не вызывает.
Ну, меня-то почему это заинтересовало? Дело в том, что... ключевая парадигма существования западных политических элит, да и, может, и не политических, а вообще всех элит, это ощущение, что мы проигравшая страна. Ну, вот как Германия до сих пор для США проигравшая страна, в 45-м году она до сих пор оккупирована. И Япония проигравшая страна. Так и мы проиграли в 91-м году. То, что мы не признали, что мы проиграли, и, собственно, в неком смысле вообще не проиграли, это они не понимают, никогда не поймут, и как бы это тяжелый случай. Но сейчас не про то. Если мы проиграли, то любые переговоры с нами невозможны. То есть нужно предъявлять ультиматум. Вы проигравшая сторона. Мы вам говорим, делайте то-то, то-то и то-то.
Да, и давить.
Да, ставку вверх, да, кредит, кредита нету. Угу, и, угу. Ну, вы как бы ведете себя хорошо, вот вам чуть-чуть инвестиций, ведете себя плохо, инвестиции убрать, как сейчас, ну и так далее. А, это, еще раз обращу внимание, это парадигма, она сидит в базе. По этой причине, с точки зрения Запада, минские переговоры – это была фикция, направленная на то, чтобы население России сидело тихо. Ну, вы хотели переговоров, вот вам результат. Вот. Да, мы их, это для нас это фикция, это все это мы выкидываем, да, это не важно. И в этом смысле Меркель, ну, она, конечно, вела себя, ну, так сказать, с нашей точки зрения подло, пошлые и так далее, но с точки зрения их политической культуры, вот это вот, ну, типа, мы же победители, да. Нам можно. Да. А вот теперь самое интересное. Судя по деталям, по просьбе о встрече Рубио с, соответственно, с Лавровым на слете министров иностранных дел АТЭС, ну, за месяц до саммита. Судя по визиту, я не побоюсь этого слова, президента независимого Казахстана Токаева в Омск, они явно совершенно хотят каких-то переговоров.
Ну, мы сейчас заёрзали.
Да, мы сейчас не будем говорить об истериках Зеленского, потому что принимать его слова всерьез это себя не уважать. То есть они заёрзали. И вот в этот момент, когда явно совершенно они планируют нас дожать до переговоров, не очень понятно, как бы, какой они хотят получить результат, но в идеале понятно заморозить все по линии соприкосновения.
Да, да, да.
Уже понятно, им уже там 100-500 раз объяснить, 100-500, да? Объяснили, да, что этого не будет. Но, тем не менее, они там давят, да, через разные стороны. И вот, значит, в этой ситуации, когда Меркель вслух говорит о том, а мы вас кинули, это означает одно, что Меркель вошла, так сказать, во фронду со своей политической элитой. То есть она не нам козу показывает. У нас, мы все про нее знаем. Она своим козу показывает. Вы тут хотите с Путиным договориться? Ха-ха! Я вот сейчас вам покажу. Вы кидаловы? А если, как бы, Путин вдруг не поверит, что я сказала, у меня имеются материалы еще дополнительно. И я же могу это все обнародовать.
Ну, пусть покажет, нам будет интересно, покажет. Да.
А тут еще один очень интересный момент. И вот тут уже у меня даже вопрос, нет ли тут какого-нибудь вредительства в нашей ситуации. То есть министр, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Галызин, если память не изменяет, произнес тут речь. Речь эта звучала примерно так. Поскольку с той стороны никаких серьезных предложений нет, то обсуждать переговоры бессмысленно. Если вдруг с той стороны что-то появится, то мы готовы рассмотреть. Но если с той стороны появится. В общем, само по себе, ну, как бы ничего, да? Но наши СМИ многие передали это так, что мы готовы разговаривать, если, ну, как бы, будет серьезная тема. В таком контексте это, с точки зрения западного менталитета победителей, это слабость. Потому что в их понимании единственная возможность переговоров с нашей стороны – это полная и безоговорочная капитуляция. То есть, типа, ребята, мы готовы сдаться, давайте встречаться, будем оформлять. И вот мне интересно, кто в нашей стране, ну, то есть, кто, понятно, да, у нас партия мира существует, она очень веселая, большая, разветвленная и т.д. и т.п. Но мне кажется, что вот пришло время, когда надо к этому относиться максимально серьезно. То есть надо понимать, они не пойдут на переговоры с нами до тех пор, пока мы не победим на поле боя. Не потому, что даже, что они там нас презирают или еще чего-то, а потому, что у них в модели парадигмальной сидит то, что мы не имеем права на равные переговоры, потому что мы проиграли в 91-м году. Это вот одно из двух. Либо мы должны сказать, мы не проиграли, вот смотрите, да, Киев взяли, Варшаву взяли, я там упрощаю, да, там, Констанцу взяли, Константинополь взяли, да, на Святой Софии водрузили крест.
Красный флаг.
Нет, крест, крест. Красный флаг над Рейхстагом.
Я не мог удержаться, да. Да.
Красный флаг над Рейхстагом, над Святой Софией крест. Вот, а значит, это один вариант. Вариант второй. Ребята, а вы-то сами проиграли? Да, вы не сумели удержать выигрыш. Вы лопнули от собственного величия. Вот у вас тут финансовый кризис во всей красе. И если вы себя считаете победителем, ну, продемонстрируйте. А? Ну, как бы. А так вы, ну, издохли, я не побоюсь этого слова. Да, вот, знаете, я тут про зверушек много читаю разных историй. Да, кто победитель, кто не победитель. Да, и вот, значит, мне тут рассказали байку охотничью. Как? Ну, сидит, соответственно, охота, значит, на кабанов. Значит, вышка, на вышке сидит дядька с карабином. И вот видит картинку, да, значит, поле кукурузное, на нем, значит, колышется, он думает, интересно, кто это? И видит два медведя. Один совсем большой, другой чуть поменьше. Ну, условно говоря, это там два брата, да, одному 3 года, другому 2. Это не мама, значит, здоровые, знаете, медведи, да, и они там что-то жрут. И вот они как бы идут к полю и подходят к тому его концу, где кабанчики пасутся, молодые и старые. Ну, кабанчики, значит, хрюкают, и вдруг неожиданно из леса выходит сикач.
Такой большой кабан.
Очень большой кабан. А? Я видел вблизи даже не кабана, а кабаниху большую, в ней 220 кг. То есть это невообразимо. А теперь представьте себе такую же, еще больше, еще с клыками. И вот он выходит, идет, не бежит. Он идет к этим медведям. И вот он к ним подходит на расстоянии метров там 8. Медведи так переглядываются, поворачиваются.
Смотрятся значение.
Да, поворачиваются, да. И уходят.
Ну, все как бы, всех поняли.
Что можно сделать с этим кабаном, непонятно. У него слой жира такой, что его... Значит, когтями не пробьешь, не, да, возьму, да, а зверь он довольно быстрый. Ну, неважно. Я просто хочу сказать, что одно из двух. Либо, соответственно, мы демонстрируем, что мы не проиграли в 91-м, четко и внятно. А для этого мы должны залезть на их территорию. Да? Если мы просто отхватим Киев, этого мало. Либо они должны проиграть. Почище, чем, как бы, в их понимании мы проиграли в 91-м. До тех пор, пока вот одно из этих двух событий не произошло, любое наше упоминание переговоров в их понимании является слабостью. Мне кажется так.
Соглашусь, да. Но тут есть другой момент. Министерство иностранных дел, оно, ну, с моей точки зрения, просто обязано подобные вещи говорить и показывать широту нашей доброй воли.
Собственно, к министерству-то Галызину нет претензий, если почитать его полный текст.
Да, но страна наша не исчерпывается Министерством иностранных дел. У нас есть еще Министерство обороны, которая, например, заведует ведением боевых действий на сопредельных территориях. Так вот, вот Министерство обороны, в Министерстве иностранных дел, да, да, говорите про переговоры. А Министерство обороны должно как кувалдой шарашить по противнику. Подсказываю всем нашим руководителям, есть такая русская народная мудрость. Звучит следующим образом. «Ухватил лоха, бей до смерти». Возможно, кто-то не жил в 90-е годы и не имел такой близости с народом, как мы. Ну вот, так это звучит. Ну, возможно, кому-то некрасиво, кому-то не нравится. Оно вот так. И это абсолютно именно то, что вы говорите, Михаил Леонидович. Лупить надо до смерти, безо всяких разговоров. Разносить и уничтожать все. Как это вдруг руки дошли до какой-то этой зерновой сделки? А вдруг, оказывается, можно лупить по кораблям и не давать им заходить в украинские порты? И ничего не происходит, посмотрите, что-то небеса не обрушились. Вдруг, оказывается, по совместным американо-украинским производствам можно ракетами лупить, и опять небеса не рухнули. Такие, я вам больше скажу, можно, например, для начала по Бекситскому тоннелю влупить, ну, там, вход обрушить или выход, а потом по аэропорту Жешув, где все вообще сконцентрировано, вся западная помощь. И я вас уверяю, опять ничего не будет. Но вы не смотрели случайно художественный фильм «Железная хватка», Михаил Леонидович?
Нет, не смотрел. Я очень мало смотрел.
Где я вам пришлю. Вы обязаны это посмотреть. Где Большой Лебовский в роли, так сказать, рейнджера с маленькой девочкой готовят засаду. Сейчас, говорит, мужик к двери подойдет, я его застрелю, а потом всех... Вы что, говорит девочка, будете стрелять человеку в спину? А Большой Лебовский говорит, ну, надо же как-то дать понять, что мы настроены серьезно. Вот так и тут, надо дать понять, что мы настроены серьезно. И уж если мы вцепились, то отпускать нельзя. Это как зверь в норе, туда запрыгнул пес под названием ягд-терьер, вцепился, ну и души его, все по-другому нельзя, война по-другому не воюется. Война – это не отвод войск, зашедших под Киев, нет. После этого образуется фронт в 1200 километров, нет, так не надо. Бейте по башке, остальное само развалится. Начать надо с ликвидации политического руководства Украины. Вот это тоже даст понять, что настроены исключительно серьезно и никак по-другому.
Я прошу прощения, я просто... Да. У нас осталось не так много времени. У меня был одноклассник. У него жил дома камышовый кот.
Ужас.
Его привезли из плавни, ему там было полтора месяца. Ну, он был такой... Кот и кот с дикой раскраски. Ну, большой, правда. Ну как бы, такого, значит, мейн-куна. Но чуть меньше, чем мейн-куна. Килограмм 10-11.
Вот. Ну, это уже зверь.
Да, но он был вполне милый, когда у него было хорошее настроение. Когда у него было плохое настроение, он залезал, его никто не видел. Но он очень любил гулять. И вот когда, значит, этот мой одноклассник с ним выходил гулять... и спускал его на землю, то все окрестные собаки, включая всяких там доберманов и прочих, разбегались. И на мой вопрос, почему, ответ был такой. Да потому что этот будет драться до смерти. А эти домашние. Вот надо вот этим вот объяснить, что мы будем драться до смерти.
Это не игры, да. Все умрут без разговоров. И только это и понятно. Ну, нельзя... Нельзя никакой ни половинчатости, ни шагов навстречу, ничего. Все, все шаги уже сделаны, и Меркель объяснила, к чему они приводят. Делаем перерыв.
Делаем перерыв.
Никто никуда не уходит, возвращаемся на радио «Спутник».
Обязательно.
Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
И быть в ладу с самим собой.
Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
Вы себя когда-нибудь недооценивали?
Да.
А переоценивали?
Вряд ли.
Сколько друзей вы потеряли?
Не так много.
Искусство изящных пикировок.
Часто ли ты ошибаешься?
Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
И точных попаданий в цель.
Чему главному тебя научили твои дети?
Тому, что взрослый человек может расти.
«Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на участников контртеррористической операции в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО, в том числе о кредитных каникулах. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться. Кроме того, участники контртеррористической операции получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов, а при поступлении в колледж, а также в вузы, на бакалавриат и специалитет, они будут иметь право на поступление на бюджет по отдельной квоте. Европейские страны стремятся ослабить американский контроль над экспортом вооружений, содержащих произведенные в США компоненты, утверждает портал Breaking Defense со ссылкой на источники. По его данным, в Европе существует опасение по поводу действия положения международной торговли оружием США, в рамках которых Вашингтон может ограничивать возможность иностранных государств продавать или передавать вооружение собственного производства, если оно содержит компоненты американского происхождения. Сотрудники военкомата в Одессе ворвались на территорию жилого комплекса и похитили работников строительной бригады, сообщило одно из украинских изданий. На опубликованном СМИ видео показано, как на территорию жилого комплекса врываются более 10 мужчин в балаклавах и бегут за людьми в оранжевых жилетах. Завоз в Россию циклоспороза, который активно распространяется в Соединенных Штатах и характеризуется взрывной диареей, маловероятен, поскольку число поездок россиян в Штаты значительно сократилось, сообщил РИА Новости академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее генеральный директор компании FinHealth Group Тейлор Уоллс сообщил РИА Новости о том, что вспышка циклоспороза, инфекция со взрывной диареей, может распространиться за пределы Соединенных Штатов. Горный полевой цветок из рода камнеломок оказался хищным растением, подтвердив тем самым гипотезу британского натуралиста Чарльза Дарвина, выдвинутую около 150 лет назад, говорится в исследовании. В 1875 году Дарвин, изучая два европейских вида камнеломки, заметил липкие волоски на их листьях и прилипших к ним насекомых. Он предположил, что растения могут быть плотоядными, однако экспериментально подтвердить эту гипотезу не смог. Чтобы считаться по-настоящему плотоядным, растение должно не просто случайно ловить насекомых, а поглощать питательные вещества из пойманной добычи. По мнению исследователей, результаты работы не только подтверждают гипотезу Дарвина о плотоядности камнеломок, но и указывают, что хищничество растений может быть распространено. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич, ну вот в свете всего того, что мы обсуждали в первой части, очень интересно выглядит ваши рассуждения о некоторых особенностях мирового спорта, которые были в предыдущем часе, когда меня еще не было. Потому что все то, что сейчас происходит, в том числе с нашими спортсменами, это же следствие. Ведь, ну как, ну смотрите сами, да, мы тут победители, мы тут сделали свой бизнес на котором мы зарабатываем деньги, а тут приходят эти, и что ж получается, они даже могут победить наших спортсменов? Это какой-то бред тяжелый. Это наш спорт, это наш бизнес. Угу. А что это тут приходит? Да. Поэтому что нужно сделать? Нужно сказать, что они, гады такие, используют допинг, даже если они его не используют, это не важно совершенно, поскольку это наш спорт и наш бизнес, это мы контролируем. Дальше надо вменить санкции, ну и, соответственно, выгнать их, чтобы они как бы не путались под ногами. И вот у меня по этому поводу тоже есть вопрос. Дело там не в ставках в разные как бы части тела, поскольку это, по большому счету, некая мура на фоне, ну, как бы, тех вливаний во внутренние органы, которые они делают. Да? Вот, как известно, все лыжники северных сборных являются тяжело больными астматиками. Просто вот вообще непонятно, как они вообще живут за пределами. Вот. И у меня поэтому, соответственно, вопрос. Вот как нам быть дальше? Да? Потому что история, которая произошла в этом смысле, может быть, одним из последних видов спорта, где еще, ну, как бы, минимум был хотя бы спортивного состязания с футболом. Вот вся эта история, да, она как бы показывает, что, в общем, уже практически эта тема закрыта. И я думаю, что вся индустрия спорта, если мы победим, ее надо переделывать всю.
С одной стороны, вот у нас есть опыт Советского Союза. В 80-м году, когда были Олимпийские игры в Москве, как мы знаем, передовые отряды человечества в лице самых демократичных на свете Соединенных Штатов и всех их прихвостней и шестерок, нет, мы на Олимпиаду не поедем. Почему? Потому что вы вторглись в Афганистан. Мы про вас художественный фильм «Рэмбо 3» заснимем, безусловно, правдивый. «Рэмбо 2» про Вьетнам мы уже засняли, а теперь «Рэмбо 3» про Афганистан. Я, кстати, именно оттуда впервые услышал слово «муджахеды». Муджахедин – это борец за веру. За какую веру боролись афганские душманы? Мне хотелось бы... Душман – это враг по-русски. Просто враг, противник, враг. Это не обидное слово. Так нет, наши идиоты теперь и наши называют это были маджахеды, понимаете? Маджахеды. Тьфу, зла не хватает. Я бы цензурный комитет ввел, который запрещал бы употреблять слова, смысла которых вы не понимаете. Ну вот они отказались к нам ехать. Что сделал Советский Союз? Для начала, конечно, провел Олимпийские игры. Ладно, без вас. А потом начал организовывать игры доброй воли. Куда добро пожаловать все. Есть такой хороший мультик, «Футурама» называется, там есть такой персонаж, Бендер, который все время говорит, а я организую свое казино с блэкджеком, и нельзя такие слова говорить, и смешными девчонками, так скажем. Вот, свои игры должны быть с блэкджеком и смешными девчонками, вот без вас только. Ваши представители могут приезжать, у вас же там свобода, говорят, демократия.
Дмитрий, я вам одну вещь скажу, многие не знают. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе было побито не то 2, не то 3 мировых рекорда. А на играх доброй воли...
Без нас,
да. А на играх доброй воли там 20, если не больше.
Вот, вот. Это про уровень спортсменов говорит. Тогда и западные спортсмены к нам приезжали, они не выступали... Приготовьтесь. Они без флагов своих держав принимали участие. Но это высочайшего класса спортсмены, которые соревновались с нашими спортсменами высочайшего класса и показывали прекрасные результаты. Чем запомнились американские Олимпийские игры? Первонаперво тем, что они продавали право пробежать милю с олимпийским огнем. Например, бесплатно пробежал Мухаммед Али, он тогда уже не очень хорошо бегал, и жалко на него смотреть было. Ну, а дальше они в том числе и уголовникам продавали право тащить этот как его, факел. Потом у них в Лейк-Плэсиде, помните, была Олимпиада, где они, спортсменов-олимпийцев, они построили тюрьму для подростков. Ну, а чтобы это, два раза не вставать, давайте спортсменов сюда. Пока уголовников нет, мы спортсменов в тюрьму поселим. Ну, прекрасные люди, изобретательные, все для бизнеса, все кругом, красота, великолепие и прочее. Не надо нам такого, мы так не хотим, у нас уголовники олимпийский огонь не носят, у нас соревнуются приличные люди, так давайте свой с блэкджеком и всем остальным.
Я помню
это первое.
Одну там, да. Американскую спортсменку, такую афроамериканскую негритянскую девушку, если не память не изменяет, Джеки Джойнер, очень красивая, кстати, была. Вот. И знаменита была тем, она была, по-моему, одна из первых, у которой были... наклеенные когти, да, вот такие вот. Сейчас это модно среди девушек. А тогда она была такая первая. И которая буквально через несколько лет после Олимпиады померла. И, соответственно, ну, как бы злые языки говорили от последствий допинга.
Употребление.
Употребление, да. Ну, вот это вот к вопросу о...
Да. Ну, мне кажется, что это больная тема для всех. Вообще для всех. То есть, когда-то давно, я, к сожалению, а может, к счастью, я не сильно за этим слежу, но там был такой молодой человек какой-то, Эрик Хайден или кто-то,
да,
который там бегал с такой скоростью, что там по 5 рекордов за раз устанавливал. Дальше выяснилось, что у него папа владелец каких-то фармацевтических производств, и поскольку США – это, так сказать, передовой рубеж фармакологии, то они допинги разрабатывают, такие, которые сейчас за допинги еще не считаются. Никто не знает об их существовании, поэтому анализов нет. Это потом уже начали брать кровь наперед. Через 5 лет проверим, что там у тебя намешано. Ну, так даже и это не помогает, потому что нынешний спорт высших достижений, он, это я даже не сказал бы, что это допинг. Это ли, как вы помните, на нашу Шарапову напали, что она принимает мельдоний. Мельдоний у нас в аптеках продают. Это сердечное лекарство для улучшения сердечной деятельности. Без рецептов продают. А вы говорите, что это какой-то этот допинг.
Не, ну, нет, это не допинг. Там-то понятно было. Это как бы была вполне конкретная целенаправленная атака. Мельдоний – это был единственный препарат, который все употребляли, который был не американский, а российский.
Ну и вот, это... вот, вы посмотрите, как интересно,
а? Ничего личного, нельзя. Только бизнес, да. Только...
Да, нельзя российское употреблять. Да там кругом, что все эти Родченко и эти подонки остальные, которые там показания якобы дают, это же видно, что процессом руководят вчерашние, а может и действующие сотрудники спецслужб. Это не вы такое придумали, лошьё, так сказать, гражданское. Там волосатые уши ЦРУ, АНБ и всего остального торчат так, что заслоняют всю картину. Но если брошены такие силы на выпихивание нас оттуда, так, может, не надо туда лезть? Вот. Я не берусь давать советы нашим спортивным чиновникам, которые, как я знаю, общался, прикладывают совершенно титанические усилия для возвращения России в этот самый спорт, в том числе и олимпийский. Надо ли это? Ну, наверное, надо. Но в целом я бы строил второй эшелон обороны. И свои игры, идите вы все лесом, вот у нас тут свои, вот приезжают люди, которые нас уважают и прекрасно к нам относятся. И у нас тут действительно мир, дружба, жвачка. А ваши козлины игры, вот вы со своими друзьями в них играете. Вот я бы так делал.
Ну, вот, к сожалению, это как раз очень серьезная проблема. Причем она, ну, как бы пересекается и с дипломатической. Дело в том, что вот в 91-м году беда состоит в том, что у нас в стране к власти пришли люди, для которых солнце встает в Вашингтоне.
Да, да, увы.
И по этой причине они лишили, ну, как бы, нашу страну и наше чиновничество, то, что называется, чувство собственного достоинства. И, собственно говоря, одной из ключевых проблем является как раз это. То есть вот мысль о том, что КАЦ предлагает сдаться, если дадут денег, как это, за деньги, да. Да, мы все эту логику видели, слышали, как бы нам ее демонстрировали. Вот, она, к сожалению, над нами сейчас висит, И ее надо вырывать, ну, как бы с кровью, с мясом, потому что без нее мы великую страну не построим. Точно так же, как бы сейчас у молодежи появляется мысль, что о чем вы говорите? Какое техническое развитие? Все технические изобретения сделаны в Соединенных Штатах Америки. Объяснить им, что первый компьютер, первый вертолет, первый реактивный двигатель и даже, может быть, первую атомную бомбу сделали в Германии. И, кстати, не нужно употреблять, что эта Германия была гитлеровская, потому что те люди, которые это делали, они как бы рождались и становились задолго до того, как вообще услышали это имя. То есть, иными словами, первое, что украли Соединенные Штаты Америки, они выкрали в Германии все патентные хранилища, все. И все великие достижения, значит, вот англосаксонской цивилизации, это во многом результаты работы немецких инженеров даже не 30-х, а 20-х и 10-х годов. Но про это почему-то не говорят. То же самое, да, вот мне говорят, вот есть великий Сименс, а есть еще чего-то, а то, что были приватизированы, соответственно, советские заводы, на которых уже
турбинных были... лопаток, например, да.
На которых, собственно, и поднялась вся вот эта вот германская промышленность 90-х, 2000-х, про это сегодня скромно умалчивают.
Там еще... Ну, есть же авторы всего этого, соучастники.
Соучастники. И более того, они живы, более того, некоторые из них до сих пор на госслужбе находятся. Вот что самое печальное. Да,
именно так. Ну, что тут можно сказать? Да, огромное количество изобретений сделано в Европе. У нас, когда начинают рассказывать про нашу пасконность, там какую-то 17-й, 18-й, 19-й век, там все особое, понимаете, вот все небывалое. Дорогие друзья, посмотрите хотя бы на Великобританию. Кто придумал паровой двигатель, паровоз, пароход, и пошло у вас это, умом многие тронутся, если посмотрят, чего они там в Европе наизобретали. Практически все. Почему? Потому что грабили всю планету, и образовывался капитал, который можно было вкладывать в тогдашние условно НИИ, изобретения, раскручивать все это, налаживать и всякое такое. Поэтому на определенном историческом отрезке, да, обскакали. Но есть, так сказать, база цивилизованного мира европейского, это Древний Рим. Чисто для справки, римский меч, с помощью которого всю Европу поставили в известную позицию, он не римский, а испанский, там придумали. Ну, если он хороший, почему не взять? Никто вам не говорит, что это испанский меч, а он испанский. Возникли проблемы с Карфагеном. Кто тут плавать умеет? Греки, гоните их сюда. Строить корабли, там грести надо как-то непросто. Колотите ящики на причале, сажайте наших придурков к веслам, и пусть они в ящике сидят, гребут. И где теперь этот Карфаген? Никто и не знает. Все, закончился. Почему? Потому что пользоваться надо всем, что изобрела человеческая цивилизация. Прекрасно, что вы придумали это, вы придумали то. Как это товарищ Ленин и товарищ Сталин ухитрились, понятно, на деньги немецкого генштаба, понастроить институтов, университетов, научно-исследовательских институтов,
по неволе построить свою... вопрос, откуда у генштаба немецкого столько денег?
Столько бабок, да. Ну, Владимир Ильич, к сожалению, уже рассказать не может.
Не может. Да.
Почему-то прекрасно всем пользуюсь. Даже, ну, самое примитивное. Вот советская индустриализация. 38 миллионов этих, которым паспорта не выдавали, как известно, колхозникам, 38 человек откочевало, 38 миллионов человек откочевало на стройки коммунизма. Сами ли они все построили? Нет, друзья. В это время в Соединенных Штатах бушевала, натурально бушевала Великая депрессия. Все валилось к чертовой матери, все разорялось. Люди в лагерях жили и за похлебку строили американские дороги.
Маленькое замечание, о котором мало кто знает. До того, как, соответственно, Гарольд Икес, министр внутренних дел Соединенных Штатов, начал строить американский ГУЛАГ, там умерло от голода, по разным оценкам, от 2 до 5 миллионов человек.
Миллионов?
Миллионов.
Да.
Миллионов.
Вам про это не расскажут.
Но
да.
Про
так
это...
вот, возвращаясь. Да. Никто не говорит, зачем осквернять это, светлый облик. Так вот, в Советский Союз звали всех иностранных специалистов, до каких могли дотянуться, опять-таки, кто не в курсе, еще при Иване Грозном на тогдашнюю Российскую Федерацию Европа накладывала санкции, запрещая отправлять в Россию мастеров, которые умеют лить пушки. Ну, все равно тащили, и все равно наш Андрей Чохов научился отливать пушки. Некоторые не стреляли, правда, но они есть. Так вот, в Советский Союз тогдашний приехало не менее 200 тысяч американских и европейских специалистов, которые за деньги, за золото приглашали в Советский Союз строить Днепрогэсы, магнитки и все остальное. Заводы, фабрики, все крутилось, вертелось. Была цель, были планы великих свершений, и все это осуществлялось, и целей добивались. Что с того, что трактор этот, Фордзон, это Фордсон, то есть сынок, сынок Форда. Что с того, что его придумали в Америке? Давай делать здесь. И получится, во-первых, так же, как у них, а потом будет лучше. Для многих, наверное, открытие, я вот как-то про это не очень задумывался. Какой главный танк на свете? Т-34. А вы в курсе, что танки вообще придумали в Британии, изобрели, построили в Британии? И даже название танк, по-русски это называется другим нерусским словом, цистерна. Его сначала хотели назвать Water Cistern, но это получалось WC, то есть как Water Closet, и так называть не стали. Стали называть Tank. Tank – это тоже емкость для воды, их так называли в целях секретности. Так вот, их в Англии придумали. И первые танки наши, которые строили, они скопированы с европейских танков, а потом как-то, представляете, получился Т-34. Сначала с пушкой 76 мм, а потом 85, сломавший ход войны. И что здесь зазорного, что здесь плохого? Тащите все вообще, что к полу не приколочено. Пользуйтесь всем, плюйте на все эти патентные права и прочее. Устал уже говорить, они $300 миллиардов у нас отжали, закрысили, я бы так сказал. Им дали честно, а они закрысили чужое бабло. А вы тут соблюдаете какие-то... Ой, давайте не будем прокатывать их фильмы в кино. Да идите вы лесом, воруйте вообще все на свете, тащите, что к полу не приколочено. Кстати, могли нагадить, а теперь расхлебывайте. И точно так же с патентами.
Кстати...
Извините.
Кстати, у нас же есть территории, которые находятся под санкциями. Крым. Давайте объявим Крым территорией, свободной от патентного права.
На эту давно тему, пора.
Давно пора. Более, и, соответственно, в Крыму можно создавать базы данных любых кино, да, и смотреть любую. Вот ты заходишь на сайт, в котором... который крымский, да, и там все кино, какие хочешь, такие есть. Авторские права. Какие авторские права? Вы же санкции объявили.
Хотелось бы. Вы же... 300 миллиардов верните для начала, потом поговорим про авторские права.
Да?
Вот
да.
Только так. Никаких этих самых... Ой, ой, вы знаете, на нас обидятся, ой, вы знаете, нас накажут. Ну, так нельзя, дорогие
кого
друзья.
Кого накажут? Уже наказали. Какой смысл?
Как это... Да, у советских собственная гордость. И возвращаясь, как там, я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Вот это вот называется достоинство. Вот так вот вы, это, кому вы тут собрались в физиономию плевать? Это недопустимо, и так не будет, и будете уважать. Уважать будете, как в нашем детстве говорили, боишься, значит, уважаешь. Так вот, боишься – это первое условие, а уважение возникает уже из этого.
Это,
нельзя на поводу идти.
Это, кстати, один мой товарищ рассказывал, как он в одни молодости нечаянно, ему было лет 11, 10, оказался в чужой... Он как бы городской, но приехал к бабушке с дедушкой. Значит, бабушка с дедушкой приехали к своим там друзьям в соседнюю деревню и с ним. А его, значит, сказали, ну, погуляй пока по улице. Ну, и к нему, значит, тут же подбежали местные ребятишки и ему начистили рожу. Для порядка. Ты что, пришел на нашу территорию? Если бы он начал плакать, значит, сопли растирать, ну, тогда бы дождался бы бабушку с дедушкой, уехал бы и больше в эту деревню не ходил. Но это был правильный мальчик. По этой причине он подбежал к изгороди, выдрал оттуда кол.
Штакити, ну да.
И пошел общаться. Ну, общение было, как понятно, веселое. Он говорит, мы после этого мы дружили много-много лет, уже были совсем взрослые, и все было
замечательно. Видим, нормальный пацан, да.
Совершенно верно, правильный пацан, все понимает. И вот это вот принципиально важная вещь, что если тебе дают по морде, типа объявляют санкции, ну, надо брать дрын из штакетника, и, соответственно, объяснить, что, ребята, так быть не должно. А мы вместо этого себя вели как, ой, вы ввели нам санкции, да, что нам у вас поцеловать, чтобы, может быть, вы объявили, что вы подумаете об отмене некоторых из этих санкций.
Ну, это же... Нет, так нельзя, так нельзя. Приведу пример. Если соперник большой, и ты с ним сделать ничего не можешь... Бери шило и говори ему, что выколешь глаз. И желательно к этому делу сразу приспособиться. Вот все сразу начинают орать, ой-ой-ой, какие у вас какие-то гопнические примеры. Ну, для особо тупых есть библейские рассказы про Давида и Голиафа. Голиаф, вы представляете, что это такое, а Давид – это что-то маленькое. Что сделал Давид? Взял пращу, свинцовую, кусок свинца, Голиафу в лоб, и битва выиграна, представляете?
Еще одну историю не могу не рассказать.
И это то же самое, что шилом в глаз, абсолютно. Да, если у вас нет сил, готовьте шило. Да.
Еще одну историю. Значит, иду я по улице, на югах. И по улице...
Никого не трогаю.
Никого не трогаю. Я вообще никогда, по возможности, никого не трогаю. Такая довольно здоровая, ну, бездомная собака такая, масластая, но такая, не умирающая от голода. И так она бежит, бежит, бежит. И вдруг метров 20 из кустов на дорогу выходит такая мелкая, облезлая кошка. Вот таким котеночком. И собака просто... О! Потом аккуратно перешла на другую сторону дороги. Прошла
видимо,
это место.
С мамой знакома,
да? А потом вернулась обратно. Почему? Потому что она знает, что кошке-мамашке лучше не подходить. Вот так и тут. Да? Что надо объяснять.
Да.
Ребята, вот этой вот вашей штучки, да... будете наказаны. Вот мы, к сожалению, от этого правила в большой политике очень долго отказывались. Пора возвращаться к заветам предков.
Как у Владимира Семеновича было, ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения. Спасибо, Михаил
Леонидович. Ну, пассаран.
Да, пойдем проводить в жизнь.
Обязательно.
На сегодня все, дорогие друзья. Слушайте радио «Спутник».
Счастливо вам.